Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. И сегодня в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами в студии «Светлого радио» протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом посаде. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Павел, мы плавно входим в огромную реку зимних всевозможных праздников. У нас вот Новый год только что прошел один.
С наступившим.
А мы накануне Рождества, потом у нас будет еще старый Новый год, и у нас будет еще Крещение, и Сретение, и куча-куча всяких разных праздников, вплоть до Масленицы. Вот мы будем праздновать и веселиться. Но поскольку эти праздники перемешаны, светские с церковными, каждый год возникает обсуждение темы, чем они друг от друга отличаются. Я уже не говорю о бесконечных дискуссиях, стоит ли верующему человеку праздновать Новый год, но поскольку впереди у нас только старый Новый год, а он у нас по старому стилю, я думаю, что верующему человеку не грех отпраздновать старый Новый год. Но все-таки, вот как вам кажется, внутреннее ощущение праздника, эмоциональное, человеческое, меняется от того, светский это праздник или церковный?
Мне кажется, любой праздник, он зависит от двух факторов, который один из них внутренний, а второй внешний. Почему, во-первых, мы праздники не отрываем от жизни церкви как таковой? Потому что для нас это некая среда, некий контекст, в котором мы празднуем. И почему мы особым образом готовим себя к тому или иному празднику? Почему все великие праздники у нас предваряются разным периодом поста, подготовки к празднованию? А потому что только сочетание вот этой внешней формы и какого-то внутреннего содержания, они могут срезонировать друг с другом так, что выстрелят человека в то самое пространство субботы, которое является заповедью. То самое пространство, когда человек упраздняется от своих будничных регулярных забот и может достаточно полно ощутить действие Божие. Вот те самые слова псалмопевца пророка Давида: «Упразднитесь». Нет, подождите, это не пророк, да? «Упразднитесь и разумеете, яко аз есть Бог». Это пророческие слова, но это не из псалтиря, я забыл, чьи именно это слова, уж простите, да, мое невежество. Вот. Но вот это ключевые слова для понимания праздника. «Упразднитесь и разумейте, яко аз есть Бог». То есть до тех пор, пока в нашей душе не появится некое пространство пустоты, некое разрежение, в которое может что-то войти иное, чего в нашей жизни в обычной текущей суете очень трудно можно представить. Вот если это происходит, то как раз-таки будет полноценный праздник.
Вы сказали это слово «пустота». Я вот вспоминаю, что в болгарском языке слово «праздный» как раз означает «пустой». То есть там можно про бутылку сказать, она пустая, то есть праздная. Для русского уха очень интересно.
Так то же самое и у нас, как бы, да? То есть почему это же не только болгарский язык?
Но у нас это просто это значение стало архаичным, и его мало кто помнит
а уже. Там это в практике бытовой такой. Но задумываешься очень о многом, и русскими ушами это слушая.
А вот интересно, светские праздники не по тому же алгоритму строятся? Ведь вот... Они
для
тоже...
меня это загадка вообще. Знаете, Марина, вот светский праздник, как он появился, откуда он взялся? Если с церковными, если вообще с религиозными праздниками более или менее понятно, то когда мы говорим про светские праздники, тот же самый Новый год. Но вот какой он, пардон, светский? Ну, мне кажется, наименее светского праздника очень трудно себе вообразить. Ну, просто объективно, посмотрите, что происходит в момент празднования Нового года. Послушайте, так там богатейшая символика. Это своя очень сложная, выстроенная мифология. Это свои ритуалы. Это включая, ну, если мы говорим о нашем сообществе, о нашем мире, это просмотр бессмертной киноленты
Ирония судьбы.
Ирония судьбы, да. Это тот же определенные гастрономические там изыски на столе. Это бутылка шампанского. Ну и так далее, и так далее. Я не буду рассказывать про все то, во что буквально пару дней тому назад активно погружался весь наш народ. И вы мне говорите, что это все светское, что под этим всем не пробивается какой-то, пусть пара, но все-таки религиозный смысл. Но это же тоже определенного рода секулярная светская религия.
Ну, правильно, но
мы боимся ее так назвать. Едва ли кто-то явным образом скажет, что да, вы знаете, вот для меня Новый год – это религиозный праздник. Конечно, никто так не скажет. Но если вот внимательно так сфокусировать свое внимание и так пощупать, потрогать поглубже, то станет понятно, что, конечно, люди не просто так ждут Нового года. Да, они ждут волшебства. Вот, кстати, интересно было каким-нибудь семинаристам, или лучше еще академистам, магистрантам, предложить тему, вот, взять в качестве материала для исследования тексты современных новогодних песен, популярных.
Так.
Тексты стихов, поздравлений. То есть все то, что превращает некие внутренние интенции в слова. И на основании этого провести такой сопоставительный анализ с тем же самым Рождеством.
Вы вот такие место... попытки предпринимали уже?
Нет, пока сейчас... еще нет. Мне эта мысль пришла только что.
Кейсов нет.
Нет, таких вот кейсов примеров. У меня нет. Нет, но есть интересные исследования о светской религии в Советском Союзе. Да, такие исследования есть. Вот, начиная с 90-х годов они активно проводятся и на территории России, и на территории бывших стран. Вот, и много интересных открытий там есть. Но вот конкретные тематики, мне кажется, еще никто так не касался. Этого... Я просто да. К чему как бы хочу подвести. Я не сомневаюсь, что волей-неволей будет просвечивать вот это религиозное подоснова самого праздника. Потому что в новом году, естественно, мы хотим, чтобы... Мы хотим переродиться. Мы хотим все худшее оставить в прошлом году, правильно, да? А все лучшее, чтобы к нам пришло в новом году.
Но разве не так? Из этой точки можно пуститься по двум путям рассуждения. Первое – это то, что вообще человек изначально по природе своей религиозен, и он не может не окружать себя символами, ритуалами в том или ином ключе, и ничего в этом странного нет, и пространство символическое, давайте его наполнять. Это такой, нейтрально-одобрительный вариант отношения к тому, о чем вы сказали. А второй вариант, может быть, более такой обличительный, что просто нет живой какой-то душевной привязанности к Рождеству, к церковному календарю. И святое место пусто не бывает, возникает суррогат. И этому мы ставим знак минус. Вот вы как это оцениваете? Что здесь, скорее, для вас из двух направлений превалирует?
Константин, я думаю, вы, как всегда, абсолютно правы, есть
я
и
вопрос,
то, и
другое. Я вопрос задал, я не могу быть у него прав или не прав, это вопрос.
Есть место и первая позиция, и вторая позиция. Мне, конечно, ближе первая позиция, потому что любая попытка посмотреть человека куда-то за пределы вот того, что ограничено его текущим моментом, любое вдохновение, которое может найти на человека, оно в конечном итоге может выстрелить, в том числе и по направлению к Богу. И я думаю, здесь всячески можно только поддерживать, одобрять, обличать. Ну, не знаю, обличать — это не мое. Мне это как-то не очень близко. Хотя, да, есть люди, которые мастерски с этим справляются и приносят великую пользу обличаемым. Вот, ну, это надо вам какого-то другого гостя приглашать в студию для этого, для профессионального мастер-класса по обличению.
Для этой пользы обличаемым нужно много смирения.
Ну, с этим у нас проблемы, конечно, да.
Ну, вот если вернуться к вашей мысли о сравнительном анализе всевозможных новогодних текстов, я помню, что в свое время, как любой советский ребенок, подросток и дальше. Естественно, я очень любила Новый год, всегда его ждала, всегда его праздновала, все было замечательно. Я очень хорошо помню это вот обостренное ожидание некоего чуда. А потом я в таком юношеском возрасте внимательно послушала очень модную тогда песню Булата Акуджава о новогодней елке. И как-то вдруг, вот бывает так, слышишь знакомый текст, и вдруг тебя как обухом по голове понимание какой-то строфы коснется. И я помню, на меня произвело совершенно чудовищное впечатление слова, которой эта песня заканчивается, но начинается вновь суета, время по-своему судит, и в суете тебя сняли с креста, и воскресенья не будет. Ель моя ель, словно спас на крови твой силуэт отдаленный, словно бы след удивленной любви, вспыхнувшей, неутоленной. И я как-то зависла вот на этих строчках. И вот это вечное, обманное новогоднее чудо. Первый раз пришло в голову, что мы не там ждем, наверное. Ну как, если не будет воскресенья, то о каком чуде мы говорим? Если любовь неутоленная, значит, это не тот источник, который может дать ту любовь, которая утоляется. Это не было какой-то сознательной рефлексией, это было скорее интуитивное ощущение, что мы зашли куда-то не туда с нашей радостью, потому что каждый раз это заканчивается эмоциональным похмельем. То есть вот ты готовился, ждал, прыгал вокруг елки, а потом оп, и надо ее выбрасывать на помойку, чистить квартиру пылесосом, и чудо не произошло.
И снова обманули.
И снова обманули.
И снова обманули, да.
Поэтому, вот, может быть, в светских праздниках есть вот какая-то вот эта неполнота. С другой стороны, есть ведь почти религиозный абсолютно светский праздник День Победы, который как раз такого ощущения не дает. Он дает полный такой эмоциональный подъем, который разочарованием не заканчивается. В чем там загвоздка между ними? Какая разница? Вот Новый год, на который волею советского правительства перенесли эмоции Рождества запрещенного, и там как-то все переварилось и превратилось в то, что превратилось. И День Победы, который, наоборот, советское правительство всячески не вводило долго-долго, и только в 65-м году первый раз это вообще был выходной день, и потом каким-то внутренним наитием народным он превратился в единственный праздник, который эмоционально окрашен до сих пор.
Да, вы такую прям глубокую тему затронули. И в то же самое время вы на нее уже ответили. Потому
вот,
что
так нечестно.
Новый год — это же украденное Рождество. Да, у нас такая проблема, я бы даже сказал, большая проблема. Вы знаете, я думаю, все-таки, вот это мое абсолютно ни на чем не обоснованное мнение. Абсолютнейший теологумен, если его можно так назвать. Мы все равно не хотим ощущать сами себя как некое неотъемлемое единство. И вот этот
единство
смысловой,
того,
да,
с кем?
Единство всех друг с другом. Если мы находимся в одном государстве, в одной стране, мы говорим на одном языке, хотим мы этого, не хотим, но мы все равно все тем или иным образом связаны друг с другом. Я не хочу входить в размышления, каким образом это происходит, но между нами есть определенное единство. И, конечно, мы взаимодействуем. И когда одна часть народа, она празднует, другая часть народа, она, наоборот, входит в напряженное ожидание рождественского праздника, то, наверное, это-то и является причиной того, что человек выходит из пространства Нового года с ощущением какого-то обмана, какой-то неудовлетворенности. То, что не происходит того самого главного насыщения, которое, ну, с точки зрения христианина, может дать человеку только Бог.
Зато потом у нас полное слияние и верующих, и неверующих происходит во время празднования Старого Нового года, поскольку ни одного неверующего вы не заставите отказаться от этого дивного праздника, хотя ему, в общем-то, все равно по какому календарю, но сама традиция.
Ну, мне кажется, как-то очень мало празднуют Старый Новый год. Может, я ошибаюсь?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Если человек намеренно ограничивает себя от всего новогоднего веселья, вот он ложится спать просто в эту ночь или идет на службу, он там не участвует, не является потребителем продуктов распродажи, ну, что как-то вот так вот себя по-другому строит, И, может быть, я сейчас, может быть, излишне идиллически рассуждаю или, наоборот, заостряю, но, а может быть, в этом и есть некоторая правда. Но пускай мир, сейчас совсем грубо скажу, вот сейчас намеренно грубо, беснуется вокруг меня, при всем уважении к нашей любви, я тоже очень люблю семейный праздник Новый год, а я буду себя от этого хранить. А вот вы как по-пасторски на такой взгляд реагируете?
Да, есть люди, которые выбирают такую модель поведения. И она тоже имеет право на существование. Но все-таки, наверное, любовь к человеку, она выражается в том, что мы готовы бережно относиться к тому, что для человека дорого. Даже если для нас самих это не имеет никакой ценности или даже, более того, является ложной ценностью. Почему святые запрещали хулить чужую веру? Почему вот известна тоже история с преподобным Силуаном Афонским, когда к нему, помните, приходит некий там миссионер, и он, старец, его спрашивает, а как ты рассказываешь, как ты миссионерствуешь? Он начинает, я начинаю обличать, там, вот, говорю, вот это у вас неправильно, то неправильно, и так далее. Он говорит, ну, это все, конечно, хорошо, но это неверный путь. Надо идти совершенно противоположным, что вот смотрите, как здорово, что у вас это есть, как хорошо вы это делаете. А вот у нас, у православных, кроме этого, есть еще и то, и то, и то, и то, и то. И вот таким образом человек не ощущает себя каким-то неудачником или совершенно заблудившимся. Он понимает, что да, то, что для него ценно, чем он действительно жил, вдохновлялся, оно перед Богом значимо. Но есть и другая перспектива, есть некий новый горизонт, который для него открывается, если он вот уходит из своей секты или там из своей какой-то деноминации иной в православную веру. И это способно вдохновить. Вот мне такой подход ближе. Если мы как-то, не знаю, поддерживаем саму идею того, что люди собираются в кои-то веки, на Новый год, они собираются вместе, приезжают гости, они общаются друг с другом, они дарят друг другу подарки, они говорят правильные, хорошие, вдохновенные слова. Прекрасно, что там плохого? Когда это все заканчивается пьянкой, гулянкой, блудом и всем прочим, то, конечно, кто этому будет рад, но сделать-то ведь не только, собственно, религиозные оценки всего этого. Я думаю, никакой порядочно уважающий себя человек так вести не будет.
Ну, как раз то, что вы сказали до этого о единстве, об этом стремлении, наверное, правильном, необходимости этого стремления к этому ощущению себя в единстве с другими. То есть мы так можем, получается, и на Новый год посмотреть, и вот прозреть в нем какой-то такой, вот этот религиозный смысл, что это единение с другими, с близкими, это там отношение к ближним, это может быть повод там обнять тех, кого давно не видел, но это будет в каком-то смысле именно религиозным отношением. Конечно. А что нужно, чтобы оно родилось в человеке, может быть, живущем в светской культуре, в светском мире? Иметь перспективу Рождества перед этим? Вот в голове где-то. Вот,
мне наоборот кажется, что когда перспектива Рождества, она уже позади, это более понятно, нежели чем когда она впереди. Когда человек понимает, что самое главное, глобальная проблема у человечества разрешена, понятно, Рождеством Христовым, то теперь можно оставить...
Всех обнять.
Да, может, вот теперь можно всех обнять, да, потому что самая главная проблема у меня разрешена. Тот огромный долг, который висел на моей шее, он с меня снят. Да, тут Дамоклов меч, который где-то там вокруг постоянно крутился меня, он куда-то тоже исчез. Вот. Может быть, для светского, секулярно воспитанного человека это не очевидные вещи, но все равно где-то в глубине души у нас это есть. И вот Рождество Христово – это же всегда праздник, который, ну, я бы так сказал, вечно актуализирует тему детства, вот этого непосредственного восприятия. В яслях лежит Богомладенец Иисус, проводятся детские рождественские праздники, какие-то выступления, сценки, там, пение, елки и все прочее. И дети выступают таким мощным, не знаю, катализатором какого-то заглядывания каждого человека внутрь себя, в какую-то глубину, и нахождение в себе того самого маленького мальчика или той самой маленькой девочки, у которой или у которого были свои исключительные отношения с Богом, даже если этот ребенок был совершенно неверующим и нецерковным. Я был воспитан в нецерковной семье, но я прекрасно помню, что такое детское переживание твоей включенности в бытие и твоего вот абсолютного восторга перед тем, что какой же это потрясающий мир, в котором ты откуда-то оказался. Ты не знаешь ниоткуда этот мир, ниоткуда ты в нем оказался, но вот это ощущение восторга, я очень хорошо понимаю, когда впервые взял в руки Евангелие, начал читать и увидел эти слова Христа: если не будете как дети, не обратитесь и не станете как дети, не войдете в Царство Небесное. Слушай, так это же об этом. Я говорю, ну да, я тоже хочу туда, я тоже хочу вернуться вот в эту непосредственную какую-то осознанность восприятия, но именно без такого мощного фильтра, который неизбежно у каждого появляется уже с воспитанием, с образованием, с развитием всех наших там интеллектуальных способностей и всего прочего.
А вы в детстве в Деда Мороза верили?
А вы знаете, нет.
Вот удивительно, почти никто не говорит вот такую формулировку. Я просто спрашивала недавно коллег, и все вспоминают какой-то рубеж, после которого они верить в Деда Мороза перестали. Я тоже не могла вспомнить, у меня такое ощущение, что я верила в детстве только в Бабу-Ягу. А вот с Дедом Морозом были большие проблемы.
Я помню, я в детстве просто не, само собой, не размышлял в таких категориях веры или неверы в Деда Мороза.
Ну, он есть или нет?
Я понял, что он есть. Но это сейчас уже можно поставить себе вопрос. Вот как бы, когда то, о чем сказал отец Павел, вот это целостное восприятие мира ребенком уже подвергнуто некоторой ревизии взрослым сознанием, где уже нужно разобраться, а есть он или нет. А я помню, что для меня это было естественно. И я не рефлектировал на эту тему. Может быть, я, конечно, был чрезвычайно нелюбопытным ребенком. Я тоже не помню момента, где это закончилось, но это как-то было без заламывания рук.
Просто я думаю, что нынешнему поколению детей из церковных семей, может быть, нет нужды верить
абсолютно,
в Деда Мороза.
Вообще, совершенно. Вы знаете, когда у нас в Московской духовной академии проводились, и сейчас проводятся елки, детские утренники, которые очень популярны в нашем городе, там в течение 3 или даже больше дней проводятся, собирают огромное количество желающих. Вот неоднократно поставился вопрос, слушайте, а нужен ли это Дед Мороз? И какие-то годы даже без него обходились, и не то, что кто-то чувствовал какую-то ущербность или то, что что-то не так происходит. Вот, поэтому, да, для церковного сознания эта фигура, она вовсе не обязательная. Но, с другой стороны, а для нецерковного сознания уберите оттуда Деда Мороза, опять-таки будет какое-то пустое место. Ну, пусть будет там хотя бы этот Дед Мороз, вроде не сильно вредная личность.
Да, симпатичный, опять же, подарки дарит.
Ну и повод однажды проследить, как из святого Николая получился Санта-Клаус.
Или святой Василий.
Дед Мороз.
Да, греков, Агиос Василиус.
Ну вот все-таки Новый год, Рождество, какие-то в других традициях другие зимние праздники – все-таки это не очень детская история. Детской она стала тогда, когда, в принципе, появилось детство, где-то с XIX века. До этого маленькие люди, они были маленькими людьми, на них не очень ориентировалась взрослая культура. И, насколько я понимаю, в большинстве традиционных культур время зимних праздников – это время безобразия. Время карнавала, время пьянство, дебоширство, всевозможных таких достаточно скользких и смелых шуток. И объясняется это некоторыми учеными тем, что вся вот эта череда зимних праздников, она восходит к чуть ли не к римским сатурналиям. То есть это заканчивается некий период года, за который набрано очень много грехов, всего плохого, ошибок. И вот Это надо уничтожить. Уничтожается это в карнавале, в безобразии.
В деструкции какой-то всеобщей.
В фантасмагории. Да? И дальше...
В ритуальной деструкции.
В христианской традиции это все безобразие заканчивается либо окунанием в крещенскую купель, либо на Масленицу началом Великого Поста и покаяния.
Мордобоем.
Да. Ну, как нам показал Никита Михалков, это, в общем, такое достаточно забавное зрелище, когда все... друг на друга кидаются зачем-то и начинают лупасить. Да, но вот есть ли ощущение, что это объяснение верно? Но тогда как объяснить наше такое, может быть, слишком надуманное и книжное последних лет стремление звать всех подальше от... таких вот бурных проявлений веселья, куда-нибудь там на коньках покататься, в поход сходить, что-нибудь такое плавное, разумное совершить и таким образом оформить это чередой этих праздников. Может быть, это противоестественно. Может быть, человеку действительно нужно выплеснуть весь вот этот негатив в каком-то таком вот карнавальном безумстве. Есть ли в этом плюсы?
А есть ли плюс в том, чтобы выплеснуть... накопившееся внутри безумства в каком-то ритуальном безумии.
Да, как мы же читаем «Вечера на хуторе близ Диканьки», да? Мы «Ночь перед Рождеством» читаем, да. Там вот вся эта безумная фантасмагория заканчивается литургией праздничной, и все становится на свои места.
Да, то есть, да, интересный такой заход, это же... бесконечно длящееся в нашем народе, да и не только в нашем народе, везде противостояние между Христом и язычеством, как некой силой этого мира, силой стихии, точнее, даже стихиями этого мира. Насколько это допустимо для человека церковного, не церковного, даже не церковного? Ну, конечно, с нашей точки зрения это недопустимо, потому что, когда снимаются и без того очень хлипкие границы, нас удерживающие от греха, от того, что нас изнутри разрушает, то ничего удивительного нет, что человек несется как по скользкому льду к той самой полыне, в которой может утонуть. А если мы еще ему пинка даем хорошего, то, скорее всего, жертв будет предостаточно. В этом смысле... функция церкви, одна из задач церкви, не только показать, что вот туда не следует лететь на всех парах, но и предложить какие-то альтернативные пути, как можно излить, избавиться от того негатива, как вы его обозначили, дурной силы, которая накопилась в людях. Но у нас есть для этого свой инструментарий. Все-таки... инструментарий таинств, инструментарий церковной жизни именно как состояние включенности в богослужебный ритм. Вот. Я не думаю, что... Вот я как бы сразу смотрю, вот у меня была потребность в том, чтобы на Новый год что-нибудь устроить, там какой-нибудь дебош где-нибудь. Ну, как-то нет. Нет, как-то мне хватает других способов избавления от различных негативных ситуаций. Можно посмотреть по аналогии с музыкальными инструментами, что вот есть музыкальный инструмент, который призван извлекать из себя звуки. Звуки могут быть очень разные. Они напрямую зависят от двух вещей. Первое – от того, кто играет, и второе – от того, на чем играют. Так вот, любое состояние расстроенности – это и есть состояние греха, состояние зла. И бессмысленно с расстроенностью бороться другой расстроенностью. От того, что вы скрипкой долбанете по стенке, чтобы она перестала играть фальшиво. Ну, скорее всего, тональность игры скрипки поменяется. Но она не настроится. Так вот, христианство, оно предлагает вместо того, чтобы бить скрипкой своей души по различным предметам в надежде, что наконец-таки она перестанет фальшивить, ее вручить в руки высокопрофессиональному настройщику и гениальному музыканту, который из этой скрипки может извлечь те самые чарующие волшебные звуки, которые весь мир вокруг начинают преображать и изменять. Вот течет эта музыка, и все становится другим.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».